Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Москве открылся двухдневный международный арктический форум «Арктика. Территория диалога». Сегодня же Всемирный день без автомобилей. И в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, заканчивается очередной саммит тысячелетия. Вот эти и другие темы, а кроме того, обзор французских газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Итак, главная тема часа. В Москве 22 и 23 сентября проходит международный форум «Арктика. Территория диалога», подготовленный Русским географическим обществом. В нем участвуют, кроме России, представители Исландии, Канады, Финляндии, Норвегии, США, Швеции и Дании. Организаторы форума надеются, что встреча поможет ускорить процесс определения границы континентального шельфа в Арктике. Интерес к региону вызван тем, что там содержится колоссальное количество неразработанных энергоресурсов – нефти и газа. Над этой темой работала моя коллега Любовь Чижова.
В Арктике находится две трети оставшихся на Земле запасов нефти и газа, и именно это сделало регион объектом серьезных международных споров. Уточнение российских внешних границ континентального шельфа тянется с 2001 года. В комиссии ООН, куда Россия представила заявку, ее аргументы сочли недостаточными. В этом году сделан небольшой шаг вперед. России удалось договориться с Норвегией по ряду спорных арктических территорий, а также о совместной разработке шельфовых месторождений. О важности достигнутых соглашений говорит заместитель директора по научным вопросам Института географии Российской академии наук Аркадий Тишков.
Вот сейчас Медведев и президент Норвегии подписали соглашение, уточняющее, так сказать, морскую границу между Норвегией и Россией. Очень долго существовала зона перекрытия этих границ в связи с тем, что отсчет 200-мильной зоны от ориентиров Норвегии и России, они перекрывались. Были так называемые серые зоны, где регулярно нарушалось и той, и другой стороной, заявлялись ноты протеста, рыболовные суда захватывались и препровождались, военные суда и воздушные, и морские. Это был инцидент конфликтный между двумя приарктическими государствами. В некоторой степени такие же у нас есть проблемы и на востоке, с Соединенными Штатами Америки. Там есть другой спорный участок, который Шеварнадзе передал, как вы знаете, в длительное пользование. И там активно сейчас хозяйничают наши соседи. Канада заявила о возможности рассмотрения хребта Ломоносова как продолжением североамериканского континента. И это уже спор геологов и геофизиков, даже не политиков.
Эксперты отмечают, что экономические и стратегические интересы России в Арктике не подкреплены внятной и четкой экологической политикой в регионе. По мнению руководителя энергетического проекта Greenpeace в России Владимира Чупрова, год от года российская часть Арктики становится все более загрязненной.
Достаточно вспомнить те сотни тысяч, если не миллионы бочек, которые складированы уже сейчас, и это количество их растет просто, на многочисленных метеостанциях, воинских частях, городках, куда все заводится в рамках северного завоза. И это очень неприглядная картина, и это все течет и ржавеет. И японцы предлагали это убрать, но посчитали, что это стратегический запас, мы его не можем отдавать. Вот примерно, что из себя представляет визуально такая экологическая политика.
Только Россия так ведет себя в Арктике?
Если сравнить другие страны, то, конечно, такого бардака в других странах нет. Особенно если брать, ну что у нас там, Норвегия, Канада. Очень хороший пример – это Шпицберген, где, соответственно, есть российские шахты, шахта угольная и, соответственно, норвежская. Вот это, знаете, как два мира, две политики. Черное-белое, инь и янь. То есть, если хотите показать, как не надо жить и работать в Арктике, приходите на российскую угольную шахту. Если хотите посмотреть, как можно минимизировать последствия, и где все четко и, по крайней мере, не пылит, не шумит, пожалуйста, в норвежскую часть. Поэтому здесь, конечно же, российская политика в Арктике, экологическая политика, она, конечно, далека от совершенства. И тут вопрос такой, а в принципе, готово ли правительство России сделать так, чтобы эта экологическая политика не только на бумаге, но и на практике отвечала бы самым высоким экологическим стандартам. Вот мое личное мнение, а на сегодня объективных предпосылок, чтобы это состоялось, у России нет. Сейчас в рамках разработки Штокманского месторождения нарушены процедуры оценки воздействия окружающей среды, и наши коллеги из Всемирного фонда дикой природы уже просто призвали объявить мораторий на любые вот эти арктические проекты, пока не будет наведен порядок хотя бы с процедурной точки зрения, уж не говоря о том, чтобы там в железе это все соответствовало стандартам каким-то.
Организаторы международного форума «Арктика. Территория диалога» надеются, что встреча поможет ускорить процесс определения границы континентального шельфа. Эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов считает, что на сегодняшний день у России весьма неплохие шансы на расширение своих арктических территорий.
Одна из основных проблем, которая до сих пор ставится, это вопрос разделения Арктики, то есть принадлежности ее. Это крайне важно стало в последнее время ввиду двух факторов. Первое – это сокращение природных ресурсов, соответственно. И второе – это таяние льдов, которые позволили использовать арктические пространства, в том числе для добычи полезных ископаемых, а также для открытия и использования новых трассовых путей, включая, например, Северный морской путь.
На сегодняшний день какие существуют документы, регламентирующие вот разделение территорий арктических?
То есть Арктика пока что не разделена, и, собственно говоря, обоснованность своих претензий на эту территорию должны доказать ее участники. По идее, механизм будет следующим. Будет в рамках профильного комитета, органа, соответственно, в ООН, будут представлены обоснования, после которых на основании этих документов будет, соответственно, выбрана, какая страна, какую территорию имеет право осваивать. Вот Российская Федерация претендует на хребет Ломоносова, Норвегия тоже на своей части, но, в принципе, интересы здесь пересекаются.
Какие страны – основные претенденты на арктические территории?
Россия, Норвегия, Дания, Канада, США, Исландия – это крупнейшие игроки, которые, соответственно, активно работают в данном направлении и претендуют именно территориально тоже на нее. Есть также игроки, которые заинтересованы в ресурсах, тесто Арктики, и парадоксально среди них есть и Китай, в том числе и на Китай, например, строят достаточно большой флот ледокольный, который в дальнейшем можно будет использовать как для транспортировки энергоносителя, так и для использования, активного использования Северного морского пути.
Ну и как вы оцениваете российские арктические перспективы?
Сейчас этап борьбы перешел на стадию группирования или создания союзов. Самостоятельно практически отстаивать свой интерес крайне сложно. Традиционно расклад сил был примерно следующим. Норвегия и США, они совместно пытались доказать свою позицию. Российская Федерация активно кооперировала на этом направлении с Норвегией. Также каждый игроки пытались договориться с Данией. Дело в том, что у Дании очень хорошая позиция в профильном органе ООН, в котором, собственно говоря, будет решаться вопрос принадлежности арктической территории той или иной страны. Этим была обусловлена достаточно активная борьба в последнее время. Причем взаимоотношения России и Норвегии в последнее время активизировались. Норвегия участвует в российских шельфовых проектах, в том числе в Штокмане. Кроме того, было заключено соглашение о разделении границ и совместном освоении. Поэтому, конечно же, здесь определенные прорывы есть. А вот в другом альянсе Канады и США наметились некоторые сложности. Дело в том, что после аварии на Deepwater Horizon в Мексиканском заливе США приостановили разработку шельфа. И понятно, что в этом случае Канада потеряла очень серьезного союзника. Поэтому сейчас у Москвы очень хорошие перспективы для того, чтобы добиться признания своих прав на Арктику. Тем более, что в этой территории сосредоточено более трети всех энергоносителей в мире.
Говорил политолог Дмитрий Абзалов. Ожидается, что в работе международного форума «Арктика. Территория диалога» примут участие российский премьер Владимир Путин, правящий князь Монако Альберт II и президент Исландии Олаф Гримсон. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Махабад на северо-западе Ирана в результате взрыва во время военного парада, посвященного 30-летию начала Ирано-Иракской войны, погибли не менее 9 человек, около 20 ранены. Взрывчатка была заложена в сумке, оставленной среди зрителей. Сегодня же стало известно, что Россия не будет поставлять Ирану зенитные ракетные системы С-300, поскольку они подпадают под принятые в июне этого года санкции Совета Безопасности ООН. Будет ли разорван заключенный 2 года назад многомиллионный контракт на поставки, пока не известно. Мосгорсуд сегодня отказал в передаче в Верховный суд России иска лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, в котором оспаривается генеральный план развития Москвы до 2025 года. Василий Юрченко официально вступил в должность губернатора Новосибирской области. В Ульяновской области, где в минувшие выходные возникли сразу несколько крупных лесных пожаров, площадь возгораний за минувшие сутки сократилась в 5 раз. Ну и еще раз отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», с нашими программами, блогами, авторскими страницами, нашими интервью и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих французских газет, который подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Заложники. Наихудший сценарий. Аль-Каида в исламском Магрибе берет на себя ответственность за похищение французов. Почему Франция стала мишенью террористов? С такими заголовками выходят сегодняшние французские газеты. Судьба похищенных неделю назад французов, сотрудников урановых месторождений на севере Нигера, сегодня главная тема. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер так прореагировал на сообщение о том, что террористическая организация Аль-Каида в исламском Магрибе взяла на себя ответственность за похищение французских граждан.
То, что за этим похищением стоит Аль-Каида, не стало для нас неожиданностью. Теперь, когда мы в этом уверены, мы все, французы, наши союзники, страны этого региона Африки, мы будем продолжать делать все возможное для того, чтобы освободить заложников. Увы, у нас немного вестей об их судьбе, о судьбе этих пяти французов, одного гражданина Того и одного гражданина Мадагаскара.
Подтвердились самые худшие опасения, пишет газета «Либерасьон». Вчера вечером Аль-Каида в исламском Магрибе взяла на себя ответственность за похищение в прошлый четверг пяти французских граждан на севере Нигера. Информацию передал телевизионный канал «Аль-Джазира». Аль-Каида никак не упоминает двух других заложников, граждан Того и Мадагаскара, которых похитили вместе с французами. В заявлении террористической организации говорится, что Парижу передадут определенные требования, которые он должен выполнить, чтобы французские заложники были освобождены. Какие это могут быть требования? Когда в заложники взяли Мишеля Жермано, французского сотрудника гуманитарной организации, похищенного на севере Нигера в апреле этого года и убитого в июле, в обмен на его освобождение Аль-Каида в исламском Магрибе требовала освободить ее бойцов, при этом не уточнялось, кого именно. Специалисты полагают, что речь может идти об алжирце Рашиде Рамде, который организовал террористические акты во Франции в 1995 году, в результате которых погибли 10 человек, около 200 получили ранения. Рашид Рамда отбывает пожизненное заключение во французской тюрьме. Кроме того, представитель Аль-Каиды в исламском Магрибе предупреждает в своем обращении: «Мы предостерегаем Францию от других возможных глупостей». Это намек на франко-мавританскую военную операцию в июле на севере Мали. В результате той операции были убиты 7 боевиков Аль-Каиды в исламском Магрибе. Тут же террористическая организация объявила о том, что заложника Мишеля Жермано она убила. И кроме этого поклялась отомстить. В последние дни не утихают споры вокруг вопроса обеспечения безопасности французских сотрудников компании «Арева» на урановом месторождении «Орлит». Сама «Арева» признала вчера, что получала предупреждение об угрозе похищения сотрудников еще 1 сентября от местных нигерских властей. Уже около года французские эксперты по вопросу безопасности на севере Нигера бьют тревогу, подчеркивает «Либерасьон». Но, к сожалению, их никто не услышал. Газета «Фигаро» тоже публикует материал о ситуации с обеспечением безопасности на нигерских объектах компании «Арева». Безопасность сотрудников французских компаний «Арева» и «Винси», которые работают на урановом месторождении «Орлит», обеспечивали местные охранники, пишет газета. В этом и заключается основная проблема. Безопасность должны были обеспечивать сами французы. Дома французских сотрудников «Арева» охраняли 150 невооруженных нигерцев. Они не справились со своими обязанностями, не обратили внимания на подозрительные движения в городе. А ведь похитители находились там около 3-4 дней до похищения, по данным источника Туарега, которого цитирует агентство «Франс Пресс». Второй недостаток – сотрудники безопасности не вооружены. В компании «Арева» оправдываются так: «Такие условия нам были навязаны соглашением с нигерским правительством». Но как бы там ни было, отмечает «Фигаро», сотрудники службы безопасности «Аревы», которым платят не больше 50 евро в месяц, легкая добыча для боевиков Аль-Каиды в исламском Магрибе. Ведь касса этой организации регулярно пополняется выкупами за заложников. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Томске работники шарикоподшипникового завода вышли на митинг. Больше сотни человек организовали акцию протеста, чтобы поддержать участников голодовки и потребовать от руководства завода полного погашения долгов по зарплате. 20 рабочих завода в понедельник, напомню, объявили голодовку и прекратят ее только в случае погашения долгов перед всеми рабочими завода. С подробностями из Томска Мелани Бачина.
«Верните наши деньги» – главный лозунг митинга. Рабочие томского шарика подшипникового завода отчаялись ждать, когда им выплатят долги по заработной плате, и решили выйти на акцию протеста. Последний раз зарплату на заводе выплачивали 1,5 года назад. Потом только обещали начать выплаты.
«Вам зарплата будет. Все, платежка подписана, копию платежки показывали даже нам, что все, где эти деньги? Пешком идут с Москвы».
Собственник завода Сергей Магазов даже составил график выплаты долгов, но он постоянно срывал. А сам Магазов не пришел ни на одну из встреч с коллективом, которые сам же и назначал. Когда в очередной раз он не явился на назначенную им же встречу, 20 работников предприятия отказались покидать актовый зал завода управления и объявили о начале голодовки.
Мы остаемся здесь ночевать. Все, уже больше нет терпения. Все, уже обещают, сами знаете.
Владельцы заводов, пароходов доводят до нищеты. Ну вот как в нашем положении. Приходится идти в банки, брать кредиты, чтобы выжить.
Повлиять на ситуацию и хоть как-то разрядить обстановку пытается Томская областная власть. Всем работникам завода выдали материальную помощь по 2000 рублей, говорит Андрей Трубицы, начальник департамента предпринимательства и реального сектора экономики Томской области.
Не надо паниковать. Областная администрация, районная администрация, городская администрация, она безусловно стоит не на стороне работодателя, а на стороне работников завода. И разговоры, значит, с работодателем идут достаточно серьезно.
Материальная помощь людей, которым должны по 100 с лишним тысяч, не убедила прекратить голодовку. Уступать рабочие не намерены. Голодать они собираются до тех пор, пока руководство томского подшипника не погасит все долги перед рабочими. А это больше 40 миллионов рублей. Исполняющий обязанности директора Анатолий Симакович объясняет, акции протеста не помогут. Денег на выплату долгов нет. Завод простаивает уже несколько месяцев.
Мы им объяснили, что в данный момент будете вы голодовать, не будете, ничего пока не изменится, потому что вот данным вопросом, то есть выплатить заработную плату только вот вам, никто не занимается, будет, у меня таких возможностей нет. Занимается собственным вопросом и выплаты погашения заработной платы всего завода. Поэтому я им предложил, говорю, давайте так, вы можете сейчас уйти, никто вас не осудит.
Но никакие доводы участников голодовки не убедили.
До победы, до победы.
Мы до конца будем.
Где они будут кредит брать? Меня это не интересует. Мне надо деньги получить. Все.
То, что акция протеста может затянуться, рабочие почти не сомневаются. В актовом зале они расставили раскладушки и провели туда электрическую времянку. В здании завода управления уже несколько месяцев нет света. В ближайшие дни к участникам акции намерены присоединиться и другие рабочие завода. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня российские мегаполисы уже в третий раз присоединились к акции «Всемирный день без автомобиля». Это движение зародилось в Европе в середине 70-х годов как способ обратить внимание людей на экологический вред, связанный с увеличением количества личного транспорта. В Москве сегодня билет на наземный общественный транспорт стоит в 2 раза дешевле. Несколько чиновников столичной мэрии отчитались, что прибыли на работу пешком. Велосипедисты использовали день без автомобиля для популяризации своего увлечения. А защитники подмосковного Химкинского леса решили велопробегом привлечь внимание к тому, что строительство новой автомобильной трассы привело к вырубке деревьев. С подробностями корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Продажа специально выпущенных билетов на одну поездку со сниженной ценой началась еще 18 сентября. Сотни дополнительных единиц общественного транспорта должны, по планам городских властей, успешно обслужить увеличившийся пассажиропоток. Всемирный фонд дикой природы, проводящий в России акцию «День без авто» третий год, считает, что она будет эффективной при условии массового участия, говорит руководитель программы фонда по экологической политике нефтегазового сектора Алексей Книжников.
Эффект есть, в первую очередь, действительно, что общество в целом все больше задает проблему транспорта городского и ищет пути ее решения. Именно влияние, давление общества на правительство уже привело к заем результатам. Вы знаете, в Москве, например, уже внедрены первые полосы выделенного движения для общественного транспорта. Работает программа поощрения приобретения маловетражных автомобилей. Мосгортранс в этот день снижает стоимость проезда в городском общественном транспорте, и это реально приводит к увеличению пассажиропотока.
День без автомобиля для многих молодых москвичей станет днем на роликах или днем с велосипедом. Созданное в этом году движение Let's Bike It добивается комфортных условий для велосипедистов. Координатор московской части проекта Максим Крючков сообщил, что во вторник листовки о дне без автомобиля велоэнтузиасты раздавали на дорогах в московских пробках.
В Москве очень мало велодорожек. Они в основном в парках есть, где они совершенно не нужны. Есть парочка по городу. Одна, например, есть в Лужниках, 500 метров и упирается в стену. Ну, то есть они сделаны, не продуманы совершенно. Несколько лет назад правительство уже обещало сделать велодорожки. Ничего из этого не было сделано. Мы призываем людей садиться на велосипеды и ездить по городу. По правилам можно ездить на велосипеде по проезжей части, только не далее метра от тротуара. По тротуару ездить нельзя. На самом деле без велодорожек можно кататься, хотя это, конечно, и сложнее, и немного страшнее. Есть много людей, которые ездят на работу на велосипедах. Среди моих знакомых их все больше становится. Хотя это не распространено. Ездить на работу на велосипеде через пол Москвы – это вполне реально, несмотря на не совсем подходящие условия.
При всей недостаточности велодорожек уже существует первая схема московских веломаршрутов. Ее можно скачать, либо получить бесплатно в фирмах велопроката. На этой схеме нет маршрута вокруг Химкинского леса. Лидер экообороны Евгения Чирикова рассказала, что такой тропы нет, но велопробег в защиту леса экологи проведут, хотя сейчас много сил занимает подготовка к судебному заседанию 23 сентября.
Защита леса, да, это дело такое очень небезопасное, и можно тут, честно говоря, нарваться не только на ОМОН, но еще и на штрафные санкции. Ну, а велопробег мы его проводим в рамках Дня без машин, нам помогает в этом ВВФ, и я надеюсь, что она пройдет хорошо. Там нет специальной велосипедной дорожки, к сожалению, мы найдем, как проехать.
Велопробег стартует от станции Химки со стороны парка Толстого. Столичная компания, продвигающая электросамокаты, тоже активный участник Дня без автомобиля.
22 сентября – Международный день отказа от автомобиля.
И мы просим тебя не пользоваться машиной в этот день.
Если тебе не безразлична судьба от тебя, твоей семьи, твоего города,
задумайся о себе,
своих близких, о своем городе
и о целой планете.
Поддержи наш флешмоб. Мы совершим пробег на самокатах по тротуарам Москвы.
Помоги своему городу стать чище.
Менеджер компании Матвей Усов рассказал, что лучшим городским транспортом всех времен и народов является метро, до которого удобно доехать на самокате. Он компактный, складывается и становится популярным транспортным средством у молодых людей.
Пока еще даже не культура, да, у нас в России, но к этому все движется. Люди, например, от 30 лет уже тоже катаются семейными парами вечерами на самокатах. Также я вижу людей, которые ездят на работу на самокатах. Я сам, кстати, на нем езжу. Лучше ехать по тротуару. Самокаты это дело позволяют. Можно очень легко маневрировать между людьми, можно сложить и, допустим, доехать до метро, если надо в другой конец Москвы, например. Доехать до метро на самокате, сложить самокат, аккуратненько его с собой взять в метро, доехать до метро, выйти из метро и доехать уже до нужного места.
В канун Международного дня без автомобиля Яндекс добавил новую функцию. На картах Москвы отображаются остановки наземного общественного транспорта. Правда, пользователи уже заявили, что этот сервис дает недостаточной информации для пассажиров. Только название остановки, номера маршрутов до расстояния до ближайших станций метро. Вера Володина для Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Махабад на северо-западе Ирана в результате взрыва во время военного парада, посвященного 30-летию начала Ирано-Иракской войны, погибли не менее 9 человек, около 20 ранены. Взрывчатка была заложена в сумке, оставленной среди зрителей. Сегодня же стало известно, что Россия не будет поставлять Ирану зенитные ракетные системы С-300, поскольку они подпадают под принятые в июне этого года санкции Совета Безопасности ООН против Ирана. Будет ли разорван заключенный 2 года назад многомиллионный контракт на поставки этих российских вооружений в Иран, пока непонятно. В Москве открылся международный арктический форум «Арктика. Территория диалога», организованный Русским географическим обществом. Основные темы встречи – международные интересы в Арктике. Мосгорсуд в среду отказал в передаче в Верховный суд России иска лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, в котором оспаривается генеральный план развития Москвы до 2025 года. Василий Юрченко официально сегодня вступил в должность губернатора Новосибирской области. В Ульяновской области, где в минувшие выходные возникли сразу несколько крупных лесных пожаров, площадь возгораний за минувшие сутки сократилась в 5 раз. В Нью-Йорке сегодня завершается проходящий под эгидой ООН саммит, посвященный выполнению программы «Цели тысячелетия». 140 лидеров государств и правительств обсуждают проблемы борьбы с бедностью, болезнями и социальным неравенством. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал страны мира и частные благотворительные фонды в ближайшие 5 лет выделить 40 миллиардов долларов на защиту материнства и детства в беднейших странах. Подробнее на эту тему через некоторое время после сводки новостей. Продолжим программу. И я напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии сейчас автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шар. И Андрей, добрый вечер уже. И первый вопрос, с чего вы сегодня открываете?
Добрый вечер, Александр. Нет сегодня ярких таких информационных тем, но выберу я такой идеологический принцип сегодня. Пятилетие первого приговора Михаилу Ходорковскому. Напомним о том, что этот человек сидит уже 5 лет, непонятно почему, непонятно за что. Вот поговорим об этом в открытии программы. Другие темы отчасти перечислены были в сводке новостей. Отмечу только, что Ахмед Закаев, один из лидеров чеченских сепаратистов, дал сегодня эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Хочется мне до конца разобраться в этой ситуации, когда его задерживали в Польше, и что он отвечает тем, кто говорит, что идея чеченской независимости мертва. Но представлю сейчас вам другой фрагмент программы, поскольку Закаев интервью только что получил, не успел еще обработать. Значит, сегодня в Москве открывается международная ярмарка «Арт Москва». Это крупное, самое крупное мероприятие в Москве в области современного искусства. Но, несмотря на масштаб этой ярмарки, как считают искусствоведы, Москва не входит в число ведущих европейских центров современного искусства. Об этом я беседовал с арт-критиками Екатериной Дёгой. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Я не отношусь скептически, в принципе, к проекту «Арт Москва». Мне не понравилось то, что было выставлено в этот раз. В принципе, ярмарка современного искусства, разумеется, в Москве должна быть, да, но то, как она выглядит сейчас, очень плохо.
Почему?
Очень провинциально, выражает самый низкоопробный вкус московских покупателей, к сожалению, да. Это выставлено то, что хотят купить московские покупатели.
Почему такой провинциальный вкус? Чем это объясняется? Москва – европейская столица.
У строителя ярмарки здесь абсолютно ни при чем, да. Важно понимать, что у строителя ярмарки предоставляют площадку галереям. В данном случае, вероятно, из-за кризиса взяли какие-то галереи, которые раньше не брали, а другие, наоборот, отпали. Низкий уровень, да, к сожалению, нет практически никаких серьезных западных галерей. Это старая проблема, которая всегда была на Арт-Москве, но сейчас она стала особенно острой.
А почему в Москву ездят неохотно? Это только финансовые причины или просто место города на карте арт-выставок? Ярмарок таково, что туда серьезных людей не позовешь.
Ну, это же все практическая проблема. Хорошие галереи поедут в том случае, если у них что-то купят, потому что они смогут тем самым окупить свои затраты. Они не видят, они приезжали, смотрели, они не видят здесь серьезных коллекционеров, которые купят работы высокого уровня, да, и по высокой цене. В Москве недостаточен уровень образования, да, в том числе и среди богатых людей, да, недостаточно знакомства с современным искусством. Нету правильной инфраструктуры, да, все еще город очень провинциален, не находится на карте мирового современного искусства. Сейчас это стало просто очень очевидно. Среди русских художников очень мало тех, которые закончили европейские учебные заведения. Никто, нет ни одного западного художника, который жил бы в Москве, да. Например, огромное количество американских, французских художников живет в Берлине. В Москве никто не живет, да, из иностранцев. По целому ряду причин. Да? Здесь мало также проходит выставок. Сейчас стало немножко лучше, чем было, но по-прежнему Москва полностью изолированное место.
Екатерина Дёготь, арт-критик, о проблемах современного искусства в Москве. Продолжим дискуссию об этой теме и других ярких темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07 эфир.
Спасибо, Андрей. Я напоминаю, что программу, как всегда, ведет Андрей Шарин. В Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, как я уже сказал, читая сводку новостей, сегодня завершается саммит тысячелетия, второй по счету, конференция, на которой собрались главы государств и правительств и министры 140 стран. О главных темах и задачах мероприятия расскажет корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Это первая за 10 лет попытка оценить ход выполнения обещаний, данных в 2000 году преуспевающими странами, странам отсталым. Им пообещали устранить к 2015 году крайнюю бедность и голод, обеспечить всеобщее начальное образование, добиться равноправия женщин и сократить детскую и материнскую смертность, помочь в борьбе со СПИДом, охране окружающей среды и содействовать в экономическом развитии. Как уверяют эксперты, прогресс был достигнут в том, что касается помощи самым бедным и финансирования начального образования. Остальные обещания, скорее всего, останутся невыполненными, несмотря на намерение некоторых стран резко увеличить свою долю в финансировании этих программ. Скорее всего, ключевым станет выступление президента Обамы в среду. Он подтвердит готовность США выполнить свои обязательства. Выступивший во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о том, что российская помощь развивающимся странам увеличилась за год почти в 4 раза.
В 2008 году российская помощь развивающимся странам составила $220 миллионов США, а в 2009 порядка $800 миллионов. И это без учета списания задолженности, объемы которого измеряются миллиардами. Особое внимание, и это естественно, уделяется нами региону Содружества независимых государств. В период глобального кризиса Россия предоставила нуждающимся странам Содружества льготные кредиты и безвозмездную помощь на сумму, превышающую $4.6 миллиарда.
Помощь бедным не единственная проблема, обсуждаемая в стенах ООН. Министры иностранных дел стран пятерки постоянных членов Совета Безопасности и Германии собираются оценить эффективность последнего раунда санкций против Ирана, цель которых – убедить Иран отказаться от обогащения урана.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Намерение оппозиционных организаций «Родфронт», «Родина. Здравый смысл» и «Другая Россия» создать коалицию «Российская оппозиция» обсуждаем с Эдуардом Лимоновым и Виктором Тюлькиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой работала наш обозреватель Ольга Серебряная.
В российских блогах огромный отклик вызвали вчера репортажи с мест. Рассказ о положении дел в инновационном коровнике в Ульяновской области, опубликованный на независимом информационном портале «Антикризисная клиника», распространил по ЖЖ пользователь Pilgrim67.
Этот инвестиционный проект был в 2007 году объявлен губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым приоритетным, самым крупным в Европе. Сумма инвестиций в мегаферму «Октябрьская» должна была составить более 3 миллиардов рублей. Мы решили съездить на ферму. Выяснилось, что в 2008 году там возвели несколько шатких сооружений из рам, обтянутых целлофановой пленкой. В 2009 году в эти шалаши разместили породистых коров, приобретенных на льготные федеральные кредиты. Зимовать коров оставили в этих шалашах. Зимой 2010 года коровы от холода начали дохнуть в массовом порядке. В марте на мегаферме обнаружили туберкулез. Умерших животных сначала вывозили на свалку бытовых отходов возле поселка Октябрьский и просто выбрасывали. В июле вымерло несколько сотен коров. Скрывать результаты работы чудо-инвестора стало уже невозможно. На мегаферме объявили карантин. На наш вопрос, а молоко куда от зараженных коров идет? Работник мегафермы рассеянно ответил, а приезжает какой-то молоковоз, сливаем, а куда дальше везут? Никто не знает, нам все равно.
Вторым популярным материалом стал репортаж Елены Костылевой из гинекологического отделения Мариинской больницы в Петербурге, опубликованный на портале Open Space.
Посреди туалета стоял пластмассовый жбан с кровавыми ошметками, а дверей в кабинках не было. Книга Марины Влади о Высоцком «Владимир или прерванный полет» стала перестроечной сенсацией из-за описания туалета. Войдя туда, француженка чуть в обморок не упала. Тогда мы впервые увидели себя чужими глазами и, казалось, поняли, что это скотство. Самый известный в мире русский художник Илья Кабаков на инсталляции «Туалет» заработал кучу денег, экзотика. Один унитаз не работает, в нем лежит ведро. В двух оставшихся грязь и мокро. Туалетной бумаги нет, мыла нет, конечно. Одна из двух раковин засорена. Любой входящий сразу видит девушек в самых унизительных позах, меняющих прокладки, стараясь не касаться грязных унитазов. Я выходила днем из больницы погулять и охреневала. Люди, в общем, везде вежливые. Туалет в любом кафе чище, чем в гинекологическом отделении. И с дверями ни разу не было без дверей. Машины по улицам ездят блестящие, и навскидку кажется, что Россия, в общем, вполне нормальное место. Но это не так. Состояние медицины очень много говорит о развитии общества. Гораздо больше, чем наличие либеральных средств информации, ресторанов, магазинов, чем твиттер президента или реформа МВД. Общество, где каждый может оказаться в такой больнице, находится на очень низкой ступени.
Американская благосфера уже несколько месяцев активно обсуждает партию чаепития. Это движение было создано в пику лозунгом президента Обамы. Партия чаепития, название которой намекает на бостонское чаепитие 1773 года, понимает под американской демократией минимизацию роли государства, в частности, снижение расходов на социальные программы. Демократы изначально не видели в сторонниках нового движения серьезных политических противников и обвиняли их в популизме и демагогии. Однако ощутимая поддержка избирателей и спонсоров вынуждает демократов задуматься о возможных средствах политической борьбы. Дело осложняется тем, отмечает колумнист Huffington Post Крис Уэйган, что оппоненты избегают открытых дебатов, предпочитая речи на митингах перед сочувствующей аудиторией.
Раньше кандидаты обожали выступать по телевизору. Теперь же Сара Пейлин советует соратникам по партии чаепития появляться только на канале Fox News. Интересно, что произойдет с американской демократией, если такая тенденция сохранится, и кандидаты будут давать интервью только дружественным телеканалам.
Дэвид Паркер предлагает бороться с врагом его же оружием, провести массовый митинг, посвященный какому-нибудь важному историческому событию.
До выборов в Сенат осталось меньше 2 месяцев, и нам надо остановить партию чаепития. Мы провели социологический опрос и нашли верный способ. Нашим главным историческим событием станет славная революция. Почти никто из опрошенных не знал и знать не хотел о Вильгельме Оранском, который в 1688 году сверг Якова II. Однако, когда мы сказали, что это событие положило конец абсолютной монархии в Англии, точнее, мы сказали «конец жирному правительству», наша идея получила широкую поддержку. Одно слово «славное» вызвало у респондентов симпатию. Его поддержали 54% против 14% высказавшихся просто за революцию и 44%, которые предпочли бы сексуальную революцию. Когда респондентам показали портрет Вильгельма, 28% сочли короля достойным доверия, 22% сказали, что он похож на лидера, а 50% приняли его за Пола Стэнли из группы Kiss. Лучше всего просто вырядиться в костюмы 17 века и рассчитывать, что все будет хорошо.
Над рубрикой «Сетевой разговор», напоминаю, работает Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Махабад на северо-западе Ирана в результате взрыва во время военного парада погибли не менее 9 человек, около 20 ранены. Сегодня стало известно, что Россия не будет поставлять Ирану зенитные ракетные системы С-300, поскольку они подпадают под принятые в июне этого года санкции Совета Безопасности ООН. В Москве открылся международный арктический форум «Арктика. Территория диалога», организованный Русским географическим обществом. В Нью-Йорке сегодня завершается проходящий под эгидой ООН так называемый саммит тысячелетия.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Кто хозяин в Арктике?
Комментарии экспертов.
Журналист Владимир Гуревич. Будут ли успешными новые московские новости?
В блогах «Свободы».
Людмила Телин. Юрий Лужков. Как тест для избирателя.
Сайт «Радио Свобода» свободаньюз.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». Открытый вчера официально российский автозавод южнокорейской компании Hyundai под Санкт-Петербургом будет работать еще по действующим требованиям правительства относительно объемов как общего выпуска машин, так и местных комплектующих к ним. Однако обсуждавшиеся вчера же на совещании правительства новые требования к автопроизводителям фактически означают очередную попытку воссоздания в стране автомобильной промышленности уже по западным образцам. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Автосборочный завод компании Hyundai называют первым в России автозаводом полного цикла, причем уже с самого открытия. Такого пока никому еще не удавалось из зарубежных автомобильных компаний. Из Москвы аналитик по машиностроению инвестиционной компании «Атон» Юлий Матевосов.
Такого вот текстового определения, наверное, нету, но суть, как, во всяком случае, я это понимал бы. Завод полного цикла включает в себя производство автомобиля, начиная из металлического листа, то есть с полным циклом штамповки, сварки, окраски и подготовки кузова к дальнейшему навесу на него, силового агрегата, трансмиссии и так далее. То есть уже дальше с полной сборкой автомобиля. То есть в данном случае имеется, насколько я понимаю, именно это. То есть машина действительно получается как бы из металлического листа с полным набором прочих автокомплектующих. И Hyundai действительно открывает этот первый завод, хотя, можно сказать, и о Volkswagen, который открыл завод в Калуге. Другое дело, что, может быть, вот этих производственных мощностей идет определенными этапами, и если речь идет о Hyundai, завод запускается полностью. Ну, Volkswagen запускал его частями.
Вчера же под Санкт-Петербургом были открыты первые в России производства канадской компании Magna, одного из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, причем собственных производств этой компании, без какого-либо значимого участия российских партнеров. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Завод Magna действительно фактически первый проект, который создан иностранным производителем автокомплектующих. Можно, конечно, вспомнить, что Борское стекло принадлежит группе Asahi, которая входит в холдинг Mitsubishi. Но Magna создала предприятие самостоятельно. Будем надеяться, что ее примеру последуют и другие производители не только кузовных частей, но и пластиковых изделий, а также электроники. Это самая большая часть стоимости автомобиля. И по мере увеличения локализации этого производства внутри страны будет снижаться и стоимость автомобиля, или, по крайней мере, ее можно будет контролировать и привязывать к курсу рубля.
В регионе Санкт-Петербурга фактически сформировался целый автомобильный кластер. Здесь уже открыты заводы General Motors, Ford, Toyota и Nissan, а теперь к ним добавился еще и завод Hyundai. Соответственно, именно здесь и открывает первое свое производство комплектующих в России компании Magna. Подобный кластер формируется и в Калужской области, где уже есть автозаводы Volkswagen, а также альянса Peugeot, Citroën, Mitsubishi. Именно кластерная модель становится определяющей в развитии в России автопрома, отмечает аналитик банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
Мы видим, что уже сейчас постепенно производство автомобилей в России смещается в сторону сборки иностранных моделей. Остается один бренд «Лада», российский, ну, УАЗ еще, но АвтоВАЗ все больше и больше будет сотрудничать с «Рено», и в дальнейшем будет собираться все больше моделей на платформе «Рено», и даже те модели, которые «АвтоВАЗ» планирует по-прежнему выпускать под брендом «Лада», они будут все больше использовать технологии «Рено» и иностранных компонентов. Поэтому именно создание кластеров по производству автокомпонентов рядом с заводами по производству автомобилей – это то направление, которое выбрано в качестве главной стратегии развития автопрома. И еще один кластер должен появиться в Алабуге, который будет обслуживать альянс «Рено», «Ниссан», «АвтоВАЗ» и будущее совместное предприятие «Фиат Сулерс».
Новые предложения Министерства промышленности и торговли об условиях будущих соглашений о режиме так называемой промышленной сборки автомобилей в России, подразумевающим льготный импорт комплектующих, определяют минимальный выпуск в 300 тысяч автомобилей в год, то есть в 12 раз больше, чем по действующим ныне соглашениям. Юлий Матевосов, компания «Атон».
Если до кризиса на российском рынке продавалось порядка 3 миллионов новых автомобилей, это включая и иномарки, и российские автомобили, это был конец 2008 года, то, наверное, рассчитывая, что через 7-8 лет эта цифра, наверное, может как минимум удвоиться. Но, тем не менее, действительно сомневаюсь в том, что каждому из иностранных производителей, которые запустили здесь производство, необходимо будет производить 300 тысяч автомобилей. Очевидно, среди них найдутся те, как альянс Renault-Nissan AvtoVAZ или, скажем, Solers Fiat, которые смогут производить 300 тысяч автомобилей и уже в ближайшем будущем. Для остальных же, очевидно, это будет каким-то определенным выбором. Те, кто будет производить меньшее количество, будут просто платить пошлины на ввоз комплектующих, что, опять же, будет их подталкивать, наверное, к покупке многих комплектующих здесь, на российском рынке.
За первые 6 месяцев 2010 года все автозаводы в России, выпускающие иномарки в режиме промсборки, произвели, по данным агентства «Автостат», 182 тысячи автомобилей. То есть, условно, за весь год они произведут 370-380 тысяч. А здесь каждому предлагается выпускать по 300 тысяч автомобилей, в том числе и тем, кто пока работает по старым соглашениям. Ведь срок их действия вскоре истечет.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Радио «Свобода» сегодня начинает очередной цикл истории о самых интересных районах еще одной знаменитой европейской столицы – Берлина. Берлин – город бедный, но сексапильный. Arm aber sexy. Так сказал о нем нынешний бургомистр Клаус Воверайт. Германия и ее столица приближаются к 20-летнему юбилею объединения – 3 октября. Об изменившихся за 20 лет кварталах Берлина рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Совсем недавно бургомистр Берлина Клаус Воверайт упрекнул западных немцев, так называемых «весис», во все еще продолжающемся высокомерном игнорировании своих восточных сограждан, так называемых «осис». Эти клички от слов «вест», то есть «запад» и «ост», «восток». «Некоторые весис», — сказал Воверайт, — «до сих пор еще ни разу не побывали на территории бывшего восточного Берлина». Едкое замечание, так как центр жизни города уже давно переместился на восток. Это касается как бизнеса, так и культуры. И бывший западный Берлин все больше напоминает ухоженный и респектабельный, но спальный район, где есть только один интересный театр — Шаубюне, остальные в восточной части города, и одна из трех городских опер — Deutsche Oper. Как-то поддерживают реноме бывшего западного Берлина прекрасная филармония и важные выставочные залы, расположенные на его бывшей восточной окраине, там, где стояла знаменитая стена, граница двух Берлинов. А на бывшей нейтральной полосе выстроена новая Потсдамская площадь, нынешнее сердце города. Жизнь кипит в основном как раз там, где была столица ГДР и где все постоянно меняется. Реставрируются или сносятся старые и строятся новые здания, часто по проектам всемирно известных архитекторов. Но есть на востоке и район, который за последние 20 лет изменился как раз мало. Николайфиртель, то есть квартал Святого Николая. Место, где, собственно, и зародился Берлин в 13 веке. Название квартала пошло от выстроенной в его центре самой старой берлинской церкви Святого Николая, которая существует уже более 800 лет и пробыла часть своей жизни католической, потом протестантской, а потом, рассказывает нынешняя служительница.
Последняя служба была здесь в 1938 году. Нацисты решили превратить церковь в музей старого Берлина в рамках идеи создания новой столицы Рейха. Потом была война, во время которой церковь была почти полностью разрушена. Руины простояли до 1987 года, пока власти ГДР к 750-летию Берлина не решили восстановить здание, как и по возможности воссоздать исторический облик этого квартала. Действующая церковь коммунистам была при этом не нужна. Вскоре произошло объединение Германии, и в нашем музейном квартале за церковью закрепился статус музея плюс концертного зала. У нас хороший орган, и осенью, и накануне Рождества здесь бывают концерты.
Рядом с церковью дом знаменитой семьи Кноблаух, тоже музей. Это один из немногих сохранившихся в Берлине домов 18 века, в которых в ту пору жили зажиточные семьи, говорит сотрудница дома-музея.
Дом, на удивление, не сильно пострадал во время войны и стал музеем стиля Бидермайер, созданию которого отчасти способствовали еще прежние хозяева. Это фамилия литературного персонажа Готлиба Бидермайера. Его придумал в XIX веке Людвиг Эйрат, начав писать от имени простодушного Майера, поэта, воспевшего в мюнхенских газетах радости семейного очага. Стиль Бидермайер завоевал всю Европу
Европу на несколько десятилетий.
В доме Кноблаухов можно увидеть оригинальные интерьеры с мебелью периода Бидермайер, со скульптурами и живописью, а также посудой этого стиля. Остальные дома квартала Николай Фиртель были возведены в 1987 году заново в стиле былых построек, и за старинными фасадами скрываются вполне современные квартиры. А еще здесь, помимо лавок и магазинчиков сувениров, есть немало совсем неплохих ресторанов. Лучшие из них на набережной Шпрее, где мимо сидящих в хорошую погоду на улице посетителей проплывают большие прогулочные теплоходы. Перспективы этого места вовремя понял владелец итальянского ресторана «Дарива», который смело открыл его здесь еще во времена ГДР 22 года назад. На мой вопрос, откуда он родом, владелец ресторана ответил. Калабреза, значит, из провинции Калабрия, самого юга Италии. А вот его работница, расставлявшая на улице стулья, меня удивила.
Белград, 30 день Берлине. Я пришла работать.
Счастливо.
До свидания.
Как вы поняли, она из Сербии, из Белграда, и всего только месяц в Берлине. Ее готовность продемонстрировать знание русского говорит о том, что гостям из России в Берлине всегда рады, так как русские здесь славятся щедростью. Погуляв и пообедав Николай Фиртель, можно сделать выбор и отправиться пешком либо к Александерплац, либо к острову музеев, либо на знаменитый бульвар Унтерден-Линден, что значит под липами, либо решить взглянуть на Берлин с воды, сев на находящийся неподалеку пристани на корабль. Ведь в городе насчитывают 58 квадратных километров водных поверхностей, реки Хавель и Шпрее, плюс каналы и озера, например, Мюгельзее, площадью более 7 квадратных километров, сколько занимают все водоемы в Москве. Берлинская вода воспета во многих берлинских песнях, в частности, в этой, которую пела Марлен Дитрих.
Durch Berlin fließt immer noch die Spree, dicht dabei ist noch der Mügelsee. Ringsherum blüht noch der grüne Wald, wo's was Grünes gibt für Jung und Alt. Wenn die tollsten Dinge in der Welt passieren, der Berliner wird nie den Humor verlieren. Er hält stolz die Nase in die Höhe, denn durch Berlin fließt immer noch die Spree.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет Виктор Резунков. А в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» профессор генетики, академик Российской академии сельскохозяйственных наук Виктор Дроговцев. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главной целью третьего тысячелетия должно быть установление нового порядка.
Прокурдская партия «Мира и демократии» призвала все курдское население страны провести акцию гражданского
недоверия. Представлял кандидатуру Василия Юрченко, бывший губернатор.
Это дело такое очень небезопасное.
Ставят памятник агрессору, причем с православным крестом. Ведь эти люди шли не с крестом, а с церковным молотом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».